В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня мы услышим четвертую часть.
Итак, в сентябре 1922 года в Сремских Карловцах состоялся архиерейский собор, на котором присутствовало 11 архиереев, находившихся за границей. Собор принял весьма своеобразное решение. В преамбуле говорилось, что патриарх Тихон является главой Русской Православной Церкви, составной частью которой является зарубежная церковь. Указ патриарха от 5 мая 1922 года был заслушан, и на его основе собор постановил: во исполнение указа его святейшества святейшего Тихона, патриарха Московского, существующее русское высшее церковное управление упразднить. Вроде бы все правильно, воля патриарха исполняется. Но далее следовал пункт, полностью опровергающий заявленное. Ввиду нарушения деятельности высшей всероссийской церковной власти и в целях сохранения правопреемства высшей церковной власти, на основании постановления святейшего патриарха 20 ноября 2020 года о преподании правил касательно организации высшей церковной власти в случае нарушения или прекращения деятельности высших церковных органов, образовать временный священный архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей, каковому синоду и передать все права и полномочия русского ВЦУ за границей. Противоречие очевидно. Речь идет не об упразднении заграничного высшего церковного управления, которое предписал патриарх, а речь идет о преобразовании этого ВЦУ в архиерейский синод. Таким образом, воля патриарха была исполнена лишь формально. В действительности Карловацкий церковный центр не был упразднен, а сохранил свое существование под новым наименованием. Причем митрополит Евлогий входит в синод как рядовой его член, ему не передается вся полнота власти, как это предписывалось в патриаршем указе. Разница с прежним органом заключалась лишь в том, что ВЦУ включало в свой состав священника и мирянина, а в синоде были только архиереи, отсюда и название «Архиерейский синод». По сути, это было не выполнением указа патриарха. Здесь впервые карловчане аргументируют свои действия ноябрьским указом 1920 года, о котором мы уже говорили в нашей первой передаче. Это то самое постановление номер 362 о самоуправлении епархии при невозможности для последней поддерживать связь с каноническим центром, а также и в случае прекращения деятельности высшего церковного управления. Но подпадали ли их действия под содержание этого постановления? Нет, потому что оно вело речь о епархиях, находящихся в отрыве от канонического центра. Эти же епископы сами оказались вне своих епархий, поэтому с самого начала все действия зарубежных епископов, оказавшихся за границей, исходили из той ситуации, которая сложилась, а не из постановления номер 362. Однако, несмотря на это, впоследствии практически все церковные оппозиционеры Московской Патриархии, не только представители РПЦЗ, а и всевозможные раскольники, в том числе внутри России, будут обосновывать и продолжают обосновывать свою независимость от управления Русской Православной Церковью Московской Патриархии вот этим указом патриарха Тихона 20 ноября 2020 года. Конечно, на такое решение зарубежного собора отчасти повлияла и нерешительная позиция митрополита Евлогия, который в свое время не решился настоять на выполнении патриархии патриаршего указа о передаче ему полноты церковной власти над русской диаспорой в Европе. Он сам так впоследствии напишет об этом: «Я во имя любви к митрополиту Антонию, старейшему зарубежному иерарху, с которым меня связывала многолетняя дружба, пренебрег волей патриарха. В этом была моя ошибка и большой грех перед Богом, перед Матерью Церковью, перед Святейшим Патриархом. И в этом заключалась главная причина и источник всех дальнейших нестроений в жизни зарубежной церкви». Единственное, что решился довести митрополит Евлогий до конца, это разработать проект управления русскими церквами за границей, что предписывалось ему в патриаршем указе. И он приступил к разработке этого проекта. На очередном архиерейском соборе в Сремских Карловцах, проходившем с 31 мая по 5 июня, июня 23 года митрополит Евлогий представил свой проект управления РПЦЗ. Он предполагал следующее. За границей создается 4 независимых друг от друга митрополичьих округа. Западноевропейский с центром в Париже, Восточноевропейский с центром в Югославии, Дальневосточный с центром в Харбине и на основе Североамериканской епархии Североамериканский митрополичий округ. Все они, будучи независимыми друг от друга, имеют юрисдикцию Московского патриархата и подчиняются патриарху и священному синоду при патриархе. Раз в год между руководителями этих митрополичьих округов, представителями духовенства и мирян, происходит совещание, не имеющее никакой обязательной силы для зарубежного духовенства. Естественно, что синод и какой бы то ни было другой постоянно действующий орган высшего церковного управления за границей при этом упраздняется. Предполагалось, что митрополит Евлогий возглавит западноевропейский митрополичий округ, а митрополит Антоний возглавит восточноевропейский. Право быть почетным председателем на этих ежегодных заседаниях оставлялось за митрополитом Антонием. Собственно говоря, этот план даже и не должен был обсуждаться на соборе, он должен был быть просто принят, потому что патриарх Тихон именно митрополиту Евлогию поручил разработать план управления русскими церквами за границей. Единственное, кто мог его принимать или не принимать, это патриарх и руководство Московской патриархии. Но на соборе стали обсуждать этот план митрополита Евлогия и предложили встречное решение. Архиерейский синод, как постоянно действующий орган, сохраняется. Западноевропейский митрополичий округ является автономным, подчиненным митрополиту Евлогию. Такой же орган создается на основе Североамериканской епархии во главе с митрополитом Платоном. А церкви Дальнего Востока и Балкан все подчиняются синоду, который в свою очередь должен подчиняться патриарху. Хотя возникает вопрос, как же он будет подчиняться патриарху, если он уже вторично игнорирует патриаршие постановления. Надо сказать, что митрополит Евлогий здесь не просто предложил произвольный план, он опирался на постановление Поместного собора 17 года, предполагавшее объединение епархии в митрополичьи округа. Здесь же все игнорировалось, как игнорировался тот факт, что митрополит Евлогий являлся единственным епископом за границей, законно поставленным патриархом, единственным получившим властные полномочия от матери церкви. Митрополит Евлогий почувствовал, что с ним не намерены считаться, хотя он действует совершенно законно, и в знак протеста он покинул собор. В это же время в России происходили очень тяжелые события. С мая 22 года патриарх находился под арестом. Активно начался обновленческий раскол. С противниками раскола среди духовенства большевики расправлялись. Очень болезненно воспринимая все, что происходило в России, синод зарубежной церкви активно выступил, обращаясь ко всем главам православных церквей с призывом не допустить расправы над патриархом Тихоном в Советской России. То, что такую активную деятельность в этом направлении развили представители русской эмиграции, было очень важно в это время. 5 июня 1923 года на том же самом соборе зарубежных епископов было принято определение, касавшееся обновленцев. Там перечислялись их канонические нарушения и делался вывод. Все епископы и пресвитеры, отказавшиеся подчинению святейшему патриарху, должны почитаться чуждыми благодати священства, бунтовщиками против законной церковной власти, самолично отделившимися от нее. Это было очень важное заявление, потому что всему миру было указано на то, что обновленцы это отступники, раскольники, и что не надлежит православным церквам иметь с ними дело. Так что это, безусловно, положительное деяние руководства зарубежной церкви можно было только приветствовать. Однако такой позиции карловчан был недоволен константинопольский патриарх, и больше всего он был недоволен их политической антисоветской позицией. Дело в том, что у Турции в это время были самые дружественные отношения с Советской Россией, вплоть до того, что турецкие власти требовали от константинопольского патриарха признания обновленцев, так как в этом были заинтересованы большевики. В Стамбуле в это время находился еще архиепископ Анастасий Грибановский, окормлявший остававшихся там русских беженцев. Владыка Анастасий был членом Карловацкого синода и полностью разделял его политическую позицию, то есть участвовал в выступлениях против советской власти. Понятно, что в руководстве Турции не могли равнодушно относиться к тому, что на ее территории выступают ярые антисоветчики, и Константинопольский патриархат отреагировал на это соответствующим образом. 29 марта 24 года архиепископ Анастасий получил грамоту Константинопольской патриархии, в которой русским клирикам, находившимся на территории патриархата, предписывалось прекратить выступления против советской власти, а вскоре константинопольский патриарх Григорий VII и вовсе запретил их в священнослужении. Более того, он обращался и к сербскому патриарху Димитрию с требованием распустить архиерейский синод в сремских карловцах, на что логично получил отказ. Глава зарубежного синода митрополит Антоний Храповицкий протестовал против этого решения Константинополя, и в дальнейшем на протяжении всей последующей истории отношения между РПЦЗ и Константинополем были, мягко говоря, сложными и практически отсутствовали.
Федор Шаляпин, Александр Гречанинов, Сергей Рахманинов – это далеко не полный список самых известных музыкантов, по разным причинам покинувших родину. Композитор Николай Черепнин тоже оказался в их числе. О его жизни рассказывает доктор искусствоведения, заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня нашим героем будет Николай Николаевич Черепнин. Он родился в семье не музыканта, а медика. И тем не менее, семья была известна широкими художественными интересами. Например, отец композитора дружил с Мусоргским, Серовым. Сам Николай Николаевич Черепнин закончил Петербургский университет, юридический факультет и одновременно Петербургскую консерваторию у Римского-Корсакова. До 1921 года он вел активную работу именно в Петербурге, как композитор, дирижер, проводил концерты Русского музыкального общества, летние концерты в Павловске, давал исторические концерты в Москве, был дирижером Мариинского театра в Петербурге. Его вклад в музыкальную педагогику тоже очень важен, потому что он основал Тифлисскую, то есть грузинскую музыкальную консерваторию. Был ее директором в 18-21 годах и выступал там как симфонический оперный дирижер. А учениками его в Петербурге стали Прокофьев, Шапорин и другие выдающиеся музыканты. Еще очень важно сказать, что Черепнин входил в кружок, который нам известен под названием «Мир искусства». Там Бенуа, Дягилев, Фокин, другие замечательные фамилии. Поэтому Черепнин, конечно, писал балеты, в том числе и для Дягилева. Ну, например, «Нарцисс и эхо», «Маска красной смерти». Ранее был написан балет «Павильон Армиды». Но после 1917 года Черепнин был вынужден покинуть Петербург. Я уже говорила, что 3 года он проработал в Тифлисе директором консерватории и дирижером оперного театра. Ну, а в 1921 году уже эмигрировал во Францию. Творческий путь Черепнина продолжался более полувека и ознаменован был созданием более чем 60 опусов. Причем это достаточно крупное сочинение. Оперы, балеты, симфонические поэмы и так далее. Интересно, что даже уехав за рубеж, он постоянно обращался мыслью к России. Вот я назову только сюжеты его поэм. «Марья Марьевна», «Сказка про царевну Улыбу», «Золотая рыбка» – наши любимые русские сказки. Как дирижер Николай Николаевич Черепнин концертировал в разных странах, писал балетные аранжировки, балетную музыку, в том числе неоднократно писал для труппы Анны Павловой. Он стал одним из основателей и лучших педагогов Русской консерватории в Париже. А с 1938 по 1945 год был директором этой Русской консерватории. Умер он под Парижем в июне 1945 года, вскоре после окончания Второй мировой войны. Наверное, для нас особенно важно, что Черепнин был автором духовной музыки, но ориентировался он не на новое направление, а на так называемый петербургский стиль. Особенно выделяется его литургии, всеночное бдение. За рубежом он не только не стал использовать какие-то новации в духовной музыке, но наоборот, стал писать обработки древних распевов для мужского хора. Единственным исключением стала удивительная оратория «Хождение Богородицы по мукам». Вот она была написана для солистов, хора и оркестра по мотивам древнеславянского апокрифа. Давайте мы послушаем одно из известных произведений Николая Николаевича Черепнина «Достойно есть».
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.